Актуальное интервью на Радио ВОС.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В преддверии начала нового учебного года мы пригласили в нашу студию Радио ВОС главного редактора журнала «Школьный вестник» Кочеткова Юрия Ивановича. Юрий Иванович расскажет нам о юбилее журнала «Школьный вестник» и о наиболее важных темах, которые сегодня интересуют детей. И, конечно же, наша беседа затронет самих детей, их ценности, цели и интересы, а также процесс обучения детей с нарушениями зрения. Юрий Иванович, в этом году журнал «Школьный вестник» отмечает свой юбилей. Как вы празднуете этот праздник и что подготовили для своих читателей в юбилейный год?
У нас уже как бы юбилей-то прошел в этом году, потому что в июне месяце вышел первый номер нашего журнала. Но праздновать мы будем практически весь год. И прежде всего, я думаю, в каждом номере каждого месяца есть статьи, которые порадуют и уже порадовали наших читателей. В этом году у нас значительно больше статей о патриотическом воспитании подрастающего поколения. Мы дали, например, статью, по-моему, в майском номере нашего нового автора Олега Володина из Рязани, который сам соорудил, так сказать, вот ту лампу настольную, которой могут пользоваться в блиндажах наши воины. Она и освещает помещение, и немножко даже согревает. И он подробно рассказал, как незрячий человек, тотально слепой человек, может собрать такую лампу. И я знаю, что в некоторых школах уже были попытки делать такие лампы и отправлять их, ну, в места вот, специальной военной операции. Знаю, что популярностью пользуется цикл статей о Северном морском пути. Вот эти статьи, на наш взгляд, тоже очень интересные, тоже очень познавательные. И рассказать можно об этом очень-очень много, но, к сожалению, журнал не резиновый, страниц не так много, но мы стараемся сделать это и компактно, и познавательно, и, главное, интересно.
Спасибо, Юрий Иванович. Еще один вопрос, посвященный юбилею журнала. Как за все годы существования менялся журнал «Школьный вестник»? И как вы думаете, он будет трансформироваться в будущем?
Вы знаете, конечно, менялся. Что такое журнал? Да вообще, любое периодическое издание – это прежде всего живой организм. Это часть той стороны, где он находится, где он выпускается. И, конечно, менялась наша страна. За 85 лет своего существования менялся и журнал. Надо учитывать прежде всего, для кого мы работаем, кому нужен в первую очередь этот журнал. Первыми нашими читателями были дети довоенного периода. У них были одни интересы. Ну и государство было несколько другое. Военные дети – это новое поколение со своими интересами, со своими задачами. Вот мне вспоминается в связи с этим опубликованная программа сельскохозяйственных работ, созданная Александром Григорьевичем Обухолом, незрячим учителем. Он в годы Великой Отечественной войны работал в Чувашии директором школы для слепых детей. И он создал сельскохозяйственную программу, где дети и сажали, и ухаживали за посаженными растениями, и, конечно, убирали урожай. Причем работали все, и слабовидящие, и незрячие, тотально незрячие дети. И этот опыт был широко распространен во многих школах для слепых детей. А практически в те годы все школы имели свои приусадебные участки, потому что многие из них находились в эвакуации, надо было выживать. Конечно, государство помогало, и местные власти помогали, но нужно было как-то подкармливать детей, и поэтому давали участки земли, где наряду со взрослыми и прежде всего работали и дети. Вот что мы планируем в ближайших номерах, и я думаю, в ближайшие годы. Крен будет сделан на помощь в трудоустройстве подрастающего поколения. Вы знаете, сейчас очень сложно трудоустроиться выпускникам наших школ. Наших – это прежде всего, я имею в виду, школ для слепых и слабовидящих детей. На рынке труда пробиться инвалиду по зрению сейчас очень сложно. Тут надо быть не только семи пядей во лбу, но нужен какой-то элемент везения, и нужно знать какие-то элементарные вещи. И мы рассказываем и даем юридические консультации, как себя вести при приеме на работу, как правильно составить резюме. И какие профессии, мы рассказываем практически в каждом номере о тех профессиях, где себя зарекомендовали незрячие и слабовидящие люди. Это не только известные старые профессии массажист, музыкант, но и совершенно новые профессии, интеллектуальные профессии. Да они, в общем-то, по-настоящему все в той или иной степени интеллектуальные. Мы рассказывали о людях, которые зарабатывают себе на жизнь, и иногда не просто на хлеб, но и на хлеб с маслом. Например, вязанием. И вяжут не только там, так сказать, кофточки, шарфы и шапки, но и, например, сумки. Вот. А вязаные сумки, насколько я понял, пользуются большой популярностью у женщин. И хорошо связанные модели сумок, они не дешевые.
Спасибо, Юрий Иванович. Журнал «Школьный вестник», конечно же, в первую очередь посвящен школьникам. Мы с вами беседуем в преддверии 1 сентября, а это особенный праздник для всех школьников. Юрий Иванович, посвящаете ли вы какие-то материалы в журнале этому дню и началу учебного года?
Да, конечно. По сложившейся традиции мы всегда в 9-м, то бишь сентябрьском номере нашего журнала, мы поздравляем и школьников, и учителей, и всех сотрудников школы, директоров школ, их завучи, ну, куда же без них, с новым учебным годом. И, конечно, статьи, посвященные школам, всегда есть в нашем сентябрьском номере. Не будет исключением и сентябрьский номер этого года. Там будет рассказано, в частности, и о пользе шрифта Брайля, насколько необходим в наше время, в наш компьютерный век знание Брайля. Мое глубокое убеждение, что без Брайля незрячему человеку никуда. Каким бы одаренным человеком незрячий не был, но если он не знает Брайль, по моему убеждению, он безграмотный человек.
Знаем о том, что журнал «Школьный вестник» также является площадкой для общения тифлопедагогов и педагогов наших специальных школ. Насколько эффективна эта площадка для этих специалистов и какие темы в первую очередь они обсуждают на страницах вашего журнала?
Вы знаете, сейчас точно не могу сказать, но лет 20 назад, наверное, а может быть уже и больше, была создана новая рубрика в нашем журнале «Для вас, родители и учителя». И эта рубрика, вот правду вам говорю, и только правду, практически сразу же стала очень популярной среди родителей и учителей. И в этой рубрике начали писать и опытные наши тифлопедагоги, ученые, скажем, Сима Григорьевна Генкина из Санкт-Петербурга, Валентина Александровна Феоктистова, это очень известный педагог, так ее всегда студенты звали Тифлобабушкой. В общем, очень обаятельный педагог и прекрасный вообще популяризатор вот, тифлопедагогики. Конечно, профессор, доктор наук Борис Константинович Тупоногов. Ну и всех не перечислишь. Все ведущие практически тифлопедагоги считали за честь опубликоваться в нашем журнале. Это без лишнего хвастовства. Это правда. И откликнулись родители. До сих пор вспоминают публикацию в виде писем к своей дочери, которую написала Елена Андреевна Насибулова. Вот. Ее статьи в нашем журнале потом вышли отдельной книгой. Ну, вы знаете, с нами сотрудничают и библиотеки для слепых и слабовидящих людей. Почему? Да потому что почти при каждой спецбиблиотеке для людей с инвалидностью по зрению существуют детские отделы. Они начинают работать и с дошкольниками, и начинают работать с детьми, которые уже учатся в школе, помогают им и советами, не только подбором там, литературы учебной и всякой другой художественной литературы. Они занимаются настоящей реабилитацией подрастающего поколения. Поэтому эти статьи, статьи работников этих библиотек бывают тоже очень интересными и очень значимыми. Последнее время много статей появляется по психологии детей, о взаимоотношении детей и родителей. На наш взгляд, это очень-очень важно, потому что, как показывает жизнь, как показывает вот мой жизненный опыт, а в журнале я уже работаю много лет, 35 лет, родители очень часто слишком опекают своих детей, и свое чадо они никуда не выпускают одних. Вот. А их нужно воспитывать, их нужно учить ориентировке не только в школе, потому что школы этим занимаются, или хочется думать, что занимаются, но и, конечно, учителям, реабилитологам должны обязательно и в первую очередь помогать родители. А они подчас этим не занимаются.
Юрий Иванович, я бы сказала так, что журнал «Школьный вестник» – хорошая площадка для взаимодействия детей, родителей, их педагогов и других специалистов. Как бы вы сегодня охарактеризовали ваш журнал, чем он является и какие основные функции выполняет?
Вы знаете, на титуле журнала написано «Ежемесячный детский журнал». Так? Да, конечно, так. Но за последние годы, вы правильно отметили, он стал не только детским, но и приносит пользу родителям, учителям и взрослым людям, которые работают с детьми-инвалидами по зрению. И приходится сегодня учитывать вот еще какой фактор. У нас немало читателей, взрослых читателей, которые начали читать журнал, будучи школьниками, 50-60 лет назад. Есть такие люди, и которые продолжают читать его и сейчас. И читали своим детям зрячим, и читали своим внукам зрячим, и читают его сами просто для интереса. И вот иногда даже с улыбкой читаешь некоторые письма. Вот когда будет продолжение той или иной повести. Повесть явно написана для подрастающего поколения. Она меня захватила. Я вот читаю и жду с каждым номером продолжения вот этой повести. Ну, приятно, конечно, что журнал читают многие поколения и что журнал читают сейчас дети. У нас третий год идет конкурс «Проба пера». Это рубрика только для детей, для учащихся школ, которые присылают свои стихи, сказки, рассказы, какие-то даже очерки. И мы их публикуем. мы их публикуем. Конечно, не все, все-таки какая-то планка должна существовать, но многие из этих присланных материалов мы публикуем, и ну, приятно, когда ребенок открывает журнал и находит себя на страницах журнала. И многие из них эти журналы со своими публикациями сохраняют, а может быть, и будут когда-то показывать своим детям, к примеру. Но лучшие публикации, они призовые. Мы устанавливаем призы, вот, причем призы существенные. За первое место это плеер, хороший плеер, Тифло флеш-плеер, это радиоприемники современные и ну, всякие другие тифло-товары, так сказать. Вот. И, знаете, за прошлый год было там порядка 80 человек, которые прислали из 28 школ. Это хороший показатель. Хотя школ у нас там сейчас больше 100, никто вам точно не скажет, а сколько специальных школ для слепых и слабовидящих детей в нашей стране существует. Мне не очень понятно, но это создается такое впечатление, что это секретная информация. Сколько я не пытался узнать, я до сих пор такой информации, точной информации не получил. Но, говоря о школах, я хочу вот о чем еще сказать, обязательно считаю нужным. Дело в том, что больше 100 школ – это точно. И если раньше, скажем, 40-50 лет назад школы были школами-интернатами, то сейчас, ну, я не знаю, думаю, что не менее 40 школ, а может быть и более, это городские школы, где нет интернатного обслуживания, как и в обычных массовых школах дети приходят или их привозят на автомобилях родители, вот, и днем они уходят домой. Ну, это, наверное, такие школы тоже должны существовать. Я бы даже сказал, это знамение времени. Вот, такие школы существуют. И еще, может быть, забегая вперед, но тоже считаю нужным отметить. Вы знаете, дорогие родители, у вас есть право сейчас, законное право отдать ребенка учиться или в специальную школу-интернат, в коррекционное образовательное учреждение, или в обычную школу, которая находится в соседнем дворе. Это удобно. Устроить ребенка туда, в обычную школу, в обычный класс, где окружать его будут зрячие дети. У меня есть своя точка зрения по данному вопросу. Я бы даже сказал свое убеждение. Если ребенок тотально незрячий или с очень плохим зрением, я убежден, подчеркиваю, что он должен учиться в коррекционно-образовательном учреждении, где есть подготовленные учителя, где его научат читать и писать по Брайлю, где он будет под медицинским, постоянным медицинским наблюдением, где маленькие классы по 8-10, ну пусть 12 человек, где ему будет комфортнее. Поверьте мне, это так. Если ребенок с хорошим остатком зрения, он может учиться, конечно, вполне в обычной школе, хотя ему будет психологически, особенно в начальных классах, довольно непросто. Давайте будем правдивы и скажем, что дети подчас довольно жестокий народ. И наверняка его там будут дразнить и очкарик, и косой, и что-нибудь еще, какое-нибудь другое словечко придумают. Ну, это жизнь. Никуда от этого не денешься. Вот, будет ли ему там комфортно? Возможно, со временем, но все равно в специализированных школах убежден, подчеркиваю я, что ему там будет комфортнее, и знаний он там получит больше, потому что уделять внимание каждому ученику будет больше. Потому что в обычных школах учителя не имеют подготовки дефектологической, тем более тифлопедагогической. Они будут сами методом тыка подчас, так сказать, и то, если это душевный и хороший учитель, работать с ребенком слабовидящим, скажем. И вы знаете, уходить из школы, из коррекционно-образовательного учреждения, я считаю, нужно прежде всего в старших классах. И уходить, если у человека есть ярко выраженные способности, и уходить в какую-то специализированную школу с углубленным изучением отдельных дисциплин, скажем, физико-математических или иностранного языка, или каких-нибудь других. Когда ребенок будет уже более взрослым, в психологическом плане более защитим, наверное, вот, тогда, наверное, имеет смысл переходить в школу. А так, наши школы дают хорошее образование, и каждый год люди, выпускники поступают в университеты, поступают в колледжи, ну и, в общем, находят большинство, находят свое место в жизни.
Спасибо большое, Юрий Иванович, за такие важные замечания. Я надеюсь, что наши радиослушатели, у которых есть дети, прислушаются к вам. А предлагаю сейчас вам еще поговорить, конечно же, о детях. Юрий Иванович, вы и работаете для детей, и много с ними взаимодействуете. Что же сегодня так волнует наше младшее поколение? О чем они беспокоятся, чем интересуются, и какие темы для них наиболее актуальны?
У меня такое впечатление, что с каждым годом дети становятся не просто сложнее, они становятся интереснее, и работа с детьми все сложнее, особенно с умными детьми, с интеллектуальными. Что их волнует? Их волнует, конечно, перспективы в этой жизни. Где учиться, куда пойти учиться, где потом работать, какие перспективы. Это прежде всего, потому что и, конечно, знаете, ну, это уже особенности подрастающего поколения, скажем, которые сложились за последние 30 лет. Вот дети, может быть, по своей наивности, может быть, глядя на окружающих, на своих родителей, на своих старших братьев и сестер, сразу говорят: «Не, мне нужна зарплата хорошая». Разговариваешь с детьми: «А что ты подразумеваешь под хорошей зарплатой? Вот сколько тебе нужно вот на жизнь, с чего бы ты начал?» «Ну, не менее 30-40, а лучше 50 тысяч рублей. А если меньше 30, да зачем я пойду работать? У меня есть пенсия, я буду сидеть дома, ничего не делать». Я говорю: «И будешь деградировать, да? Ну, что-нибудь найду в интернете, какую-нибудь подработку». Я говорю: «Ну и кому ты будешь интересен, сидя дома? Все-таки сидя дома, да, есть интернет, да, есть компьютер, есть смартфон, ты можешь общаться со своими сверстниками без проблем, вот, но тем не менее, сидя дома, ты никогда не будешь полноценным человеком, если у тебя есть возможность выйти из дома, погулять, пообщаться, я не знаю, там, сходить куда ты хочешь, там, в кино, в театр, да просто прошвырнуться, так сказать, по улицам со своим другом или со своей подругой». И вот это очень волнует детей. Что бы я посоветовал сейчас в связи с этим? Я вот, конечно же, наблюдаю за молодежью по возможности, конечно, читаю какие-то статьи. Мне кажется, что сейчас, если, скажем, 10-15, особенно 20-25 лет назад, все хотели, или большинство выпускников наших школ хотело получить юридическое образование, стать психологом, как говорил один, так сказать, мой собеседник лет 20 назад, и заколачивают деньги. Вот, ну, не знаю, заколачивает ли он сейчас деньги, но что психологов пруд-пруди и юристов тоже, и что с каждым годом устроиться по специальности, найти работу по специальности становится все сложнее и сложнее, это факт. Дело все в том, что многие вузы сейчас, ставшие университетами, имеют свои юридические и экономические факультеты. Я вот несколько лет назад узнал, что архитектурная академия МАРХИ в Москве имеет журналистский факультет. Ну, какое отношение архитектурные академии имеет к журналистике? Ну, прямого отношения нет. Ну, можно там, конечно, как-то все это соединить. Вот. Но кто там учится? Там учатся на этом факультете, как правило, жены каких-то высокопоставленных чиновников, которым нужен какой-то диплом и которым нужно занять себя. Ну, почему бы не попробовать себя в журналистике? И таких факультетов на самом деле сейчас очень много. Поэтому, разговаривая с детьми, я всегда говорю: ребята, не надо поступать в такие вузы. Возьмут вас туда, хотя они, эти вузы, коммерческие, даже на эти коммерческие факультеты возьмут бесплатно, но устроиться с дипломом этого вуза вам будет сложно. Идите в старые проверенные вузы. Это МГУ, это Академия права в Москве, это университеты, где десятки лет существуют юридические факультеты, к примеру, где есть своя научная база, и, конечно, уровень преподавания сейчас в этих вузах значительно выше, чем в новых вузах. Это во-первых. И за последние годы я вот тоже убежден. Снова люди повернулись, как-то стали востребованы айтишники, программисты, математики, где наши люди, незрячие, слабовидящие, зарекомендовали себя очень давно и зарекомендовали себя очень хорошо. Я имею в виду не только академика всемирно известного Пантрягина, но это уникум, такие рождаются раз в 100 лет. Я имею в виду обычного рядового, так сказать, незрячего выпускника, который стал математиком-программистом. Вы знаете, что к началу 80-х годов прошлого века в России работало более 200 незрячих математиков-программистов, и большая часть из них работала в оборонной промышленности, на заводах, как их называли, на почтовых ящиках, и я таких людей знаю немало, и работали очень успешно. Некоторые из них были руководителями групп, руководителями секторов различных, и не просто рядовыми программистами. Поэтому сейчас, когда не хватает у нас ни айтишников, ни программистов, а спрос каждым годом на них будет увеличиваться, я и говорю вам, ребята, и родителям тоже, подумайте, и я бы вам советовал, если есть у вас какие-то способности, да пусть средние способности, стать программистами, и можно работать, я думаю, что и на удаленке в некоторых случаях, если вам тяжело, допустим, добираться до работы. И устроиться можно не только в крупных каких-то городах. Я, например, знаю, вот в Муроме много лет работал наш незрячий человек на заводе, в каком-то военном заводе, сейчас точно не помню. Вот. Ну, и работали и в других весьма небольших городах. Ну, а уж в городах-миллионниках или каких-то крупных городах всегда работали наши математики-программисты.
Юрий Иванович, согласны ли вы с таким высказыванием, что с развитием современной цифровизации наши дети стали меньше читать и хуже писать?
Наверное, в какой-то степени это правда. Хотя, ну, есть пишущие люди, дети прежде всего, и я их читаю почти каждый день, но уж каждую неделю это точно, и слава богу, что есть еще пишущие люди, которые стараются выразить свои мысли и на окружающий мир, и на взаимоотношения со своими сверстниками. Такие люди есть. Но то, что стали читать меньше и читать по Брайлю, это правда. Это правда. Тут несколько причин, и чтобы рассказать об этом и поднять этот вопрос, для этого нужна отдельная передача. Я в этом убежден. Дело в том, что тут есть проблемы с обучением чтению и письму по Брайлю. И, конечно, аудиокниги. Вот, знаете, я что тут недавно узнал, разговаривая в московской школе с лицейским классом, а там сейчас, вы знаете, есть лицейские, как их называют, классы с углубленным изучением отдельных дисциплин. Я разговаривал с этим 7С классом. Вот, хорошие ребята, умненькие ребята со своим мнением. Я говорю, а у вас плееры есть, вы книги? Нет. А зачем они нам нужны? Вот тифло-флеш-плеер. У нас есть смартфоны. И любую книгу можем найти, скачать и прослушать у себя на смартфоне. Ну, мне сложно что-либо возразить, потому что действительно, я так подумал, это, наверное, уже для очень взрослых и пожилых людей тифло-флеш-плееры. Наверное, дети правы, что они смартфон используют и так тоже. Но без Брайля, вот я уже говорил, нельзя, нельзя без Брайля быть грамотным человеком. Вот. Ну, Брайль и современность, скажем так, грубо, ну, пусть так обозначим. Я думаю, что этим вопросом нужна отдельная передача.
Обязательно пригласим вас для обсуждения этой темы. Юрий Иванович, интересный у нас сегодня с вами получился разговор, но, конечно, мы не можем вас отпустить без тех напутственных слов, которые мы просим вас сказать всем тем, для кого 1 сентября начинается новый учебный год.
Дорогие ребята, вот через несколько дней наступит 1 сентября. Кто-то придет в школу в первый раз, в первый класс, кто-то в пятый, кто-то в десятый, а кто-то в последний. И сегодняшним первоклассникам, их родителям я хотел бы сказать, не бойтесь школу, вы родители. Не бойтесь названия коррекционно-образовательное учреждение для слепых и слабовидящих детей. Не бойтесь. В школах ваши дети получат хорошее, полноценное среднее образование, научатся ориентироваться, быть самостоятельными людьми и, главное, быть настоящими гражданами нашей страны. Они научатся дружить, они научатся любить, они научатся уважать друг друга. И еще, знаете, уважаемые учителя, в наших школах, я знаю, большая часть учителей работают по много лет. Это хорошо. В наших школах или не задерживаются учителя и воспитатели, или приходят, ну, на долгие годы, а подчас и на всю оставшуюся жизнь. Спасибо вам за ваш колоссальный труд, за то, что вы делаете. И вы, директора, держите свои школы не только на плаву, развивайте свои школы, повышайте рейтинг веренных вам учреждений и будьте все здоровы и счастливы.
Напоминаю, что сейчас в эфире Радио ВОЗ вы прослушали интервью с Кочетковым Юрием Ивановичем, главным редактором журнала «Школьный вестник». Слушайте Радио ВОЗ. А тем, кто в сентябре садится за школьные и студенческие парты, мы желаем успешного начала нового учебного года.